В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Ботёришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Европарламентарии считают нецелесообразным возможный приезд в Грузию Михаила Саакашвили. Сам Саакашвили такие предостережения называет аморальными.
Было очень много комментариев, в том числе и со стороны господина Саакашвили. Думаю, мы все согласны в том, что нужно Грузии. Спокойная, мирная атмосфера и никакой политической нестабильности и насилия.
В самопровозглашенной Республике Абхазия празднуют День Победы и Независимости. 28 лет назад грузинские войска покинули пределы Абхазии.
Многовековая мечта народа сбылась. Мы закрепили свою независимость. А для ветеранов войны это, конечно, воспоминания, это боль, это потери боевых друзей.
Ровно год назад в Гали за сожжение абхазского флага был задержан гражданин Грузии Иракли Бебуа.
В случае с Ираклием Бебо сыграло роль то, что он грузин, это очевидно. Можно сказать, что это дискриминационное отношение. Особенно учитывая существующую информацию, что ручную гранату и оружие, изъятые при обыске дома, ему подбросили, чтобы...
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Демис Паландов.
Суд во Франции признал бывшего президента страны Николя Саркози виновным по уголовному делу о нелегальном финансировании его избирательной кампании в 2012 году и приговорил его к году лишения свободы. По данным следствия, Саркози во время кампании по его переизбранию президентом потратил примерно вдвое больше, чем позволено законом, превысив лимит расходов на кампанию на 22 миллиона евро, а затем путем бухгалтерских махинаций пытался замаскировать перерасход. Саркози отрицал вину, заявив, что не занимался финансами своей компании и не знал о перерасходе. Адвокат бывшего президента уже заявил, что тот подаст апелляцию. Даже если она будет отклонена, он вряд ли отправится в тюрьму по этому делу, поскольку суд постановил, что он может отбыть наказание дома с электронным браслетом. Весной Саркози был признан виновным по еще одному делу, связанному с попыткой подкупа сотрудника кассационного суда, от которого экс-президент пытался получить информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании. Его приговорили к 3 годам лишения свободы, из них 2 условно, и по этому делу экс-президент пока не отправился в тюрьму, поскольку подал апелляцию. Несмотря на уголовные дела, Саркози, возглавивший Францию с 2007 по 2012 годы, кампания по переизбранию была им проиграна, остается влиятельной фигурой для правоцентристов. Ожидается, что его поддержка сыграет важную роль при выборе кандидата от правых на президентских выборах, которые пройдут в будущем году. В Беларуси в последние дни были задержаны около 50 человек по уголовным обвинениям в оскорблении госслужащего и разжигании ненависти в связи с комментариями в социальных сетях. Об этом сообщает белорусская правозащитная группа «Весна-96». «Весна» и белорусская служба «Радио Свобода» приводят фамилии задержанных и свидетельства их родственников. Задержания связаны с комментариями по поводу видеозаписи перестрелки, в результате которой, как утверждается, погибли 31-летний сотрудник IT-компании Андрей Зельцер и офицер КГБ. Видео было опубликовано во вторник, тогда же власти Беларуси представили свою версию событий, согласно которой Зельцер открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, которые взломали дверь в его квартиру в Минске по подозрению в том, что в ней находятся люди, связанные с терроризмом. Ряд комментаторов в Беларуси сомневаются в подлинности видео, считая его постановкой. В то же время видные представители белорусской оппозиции прокомментировали его как реальное. В частности, находящийся за границей бывший кандидат в президенты Валерий Цепкало обвинил в случившемся режим Александра Лукашенко, а действия Зельцера не стал осуждать, заявив, что они стали примером того, как надо бороться. За эти слова против Цыпкала в Белоруссии возбудили очередное уголовное дело.
Эхо Кавказа. Новости.
Сотрудники ФСБ России провели в четверг обыски в квартирах основателя и шеф-редактора расследовательского издания «Инсайдер» Романа Доброхотова и его родителей. К ним пришли в 6 утра в Москве. Сам Доброхотов сейчас находится за границей. Обыски прошли по уголовному делу о незаконном пересечении границы, написал журналист в Твиттере. В июле у него изъяли загранпаспорта, после чего ему удалось покинуть страну. Пресс-служба ФСБ в четверг заявила, что в августе Доброхотов незаконно пересек границу с Украиной в Воронежской области в обход пограничного пункта. Роман Доброхотов опроверг заявление ФСБ о том, что он пересек Украино-российскую границу. Журналист подтвердил, что находится за пределами России, но не уточнил, в какой именно стране.
Я могу подтвердить, да, что я нахожусь сейчас за пределами России, но я не сделал такого подарка ФСБ, я не скажу, где именно, потому что, как я понял, за последние месяцы они очень хотят этого знать.
Заявил Доброхотов. Он подчеркнул, что не намерен просить политическое убежище. Сербия и частично признанная Республика Косово в четверг после двухдневных переговоров в Брюсселе достигли соглашения о деэскалации ситуации на границе, которая в последние дни существенно обострилась. О соглашении сообщил специальный представитель ЕС Мирослав Лайчак. Его приветствовал глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель. Поводом для нынешнего обострения стал запрет косовских властей на въезд в республику автомобили с сербскими номерами. При въезде в Косово сербские номера с машин начали принудительно снимать и заменять местными временными номерами. Сербские власти именно так поступают по отношению к автомобилям с регистрацией в Косове.
С новостями, международными новостями вас ознакомил Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Накануне муниципальных выборов международные партнеры настоятельно рекомендуют грузинским политикам не накалять ситуацию. Прибывшие сегодня в Тбилиси европарламентарии назвали нецелесообразным возможный приезд Михаила Саакашвили. Сам Саакашвили такие предостережения назвал аморальными. Между тем, грузинские власти обещают посадить в тюрьму всех тех, кто будет мешать как задержанию Саакашвили в случае его приезда, так и вообще проведению мирных выборов. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
О том, что предстоящие выборы выходят за рамки местного значения, грузинским журналистам в тбилисском аэропорту напомнила европарламентария Маргарита Григорьева. Она же обозначила цель делегации из 7 депутатов, приехавших сегодня в Грузию с наблюдательской миссией, и объяснила, почему она и ее коллеги в данный момент не считают целесообразным возвращение в Грузию третьего президента Михаила Саакашвили. Это не только местные выборы, они приобретают уровень парламентских, поскольку покажут, идет ли Грузия по европейскому пути. Мы хотим проследить, не повторятся ли имевшие место в прошлом манипуляции. Уверена, возвращение Михаила Саакашвили при этом будет иметь влияние, и думаю, оно не будет позитивным. Выборам нужна стабильность, а это возвращение к стабильности не ведет. Я не говорю об его личной политике, я подразумеваю лишь посылаемые им сигналы. Надеюсь, что если он приедет, то в более спокойной обстановке, и не 2 октября, когда его все ждут. Европарламентарии на днях при личной встрече с Саакашвили призвали его воздержаться от провокационных заявлений и действий, подтвердила уже в Тбилиси депутат Европарламента Марина Кальёрант. Сам же Саакашвили накануне призывы европарламентариев не возвращаться на родину назвал аморальными. Сегодня посол США Грузии Келли Дегнан от продолжения этой заочной полемики отказалась. Я не буду строить догадки и спекуляции по этому вопросу. Было очень много комментариев, в том числе и со стороны господина Саакашвили. Думаю, мы все согласны в том, что нужно Грузии. Спокойная, мирная атмосфера и никакой политической нестабильности и насилия. Стабильность очень важна, и мы все должны этому способствовать. Я надеюсь, что мы все это увидим и в последующие дни после выборов. Американский дипломат напомнил, что уже выражал беспокойство по поводу столкновений по политическим мотивам, о недопустимости языка ненависти и давления на СМИ, о том, что каждые выборы должны быть лучше предыдущих, и настоятельно призвала грузинских политиков сохранять мирную атмосферу в день выборов и после них. Главным вызовом в день голосования остаются провокации. Это почерк нацдвижения, сообщил исполнительный секретарь грузинской мечты Маму Камдинарадзе на брифинге. Он обвинил нацдвижение в намерении сорвать на избирательных участках процесс голосования, вплоть до драк и повреждения инвентаря.
Предупреждаем радикальную оппозицию. Такие их действия не останутся безнаказанными, и каждый правонарушитель понесет строжайшее наказание. Грузинская мечта полностью осознает свою ответственность за проведение свободных, справедливых и мирных выборов. И мы делаем все, чтобы у избирателя была возможность проголосовать в свободной и мирной атмосфере.
Заверил Маму Камдинарадзе. В этом же представители власти убеждали на сегодняшних встречах и международных наблюдателей, в том числе из IRI и NDI. Перед этой встречей премьер-министр Иракли Карибашвили объяснил, что его слова о мобилизации 100 тысяч сторонников грузинской мечты в случае приезда Михаила Саакашвили неверно истолковали и заверил, что гражданского противостояния власть не допустит.
Для Саакашвили не нужно 100 тысяч человек. Достаточно 10 опытных полицейских, которые его арестуют.
Премьер-министр пообещал арестовать и тех, кто этому будет препятствовать. Между тем, сторонники Саакашвили в лице оппозиционного депутата, лидера партии «Закон и справедливость» Тако Чаркуяни не отказываются от идеи мирной встречи третьего президента. Но она, как и представители нацдвижения, не исключает, что, возможно, этот рейс из Киева в Тбилиси вообще будет отменен. Или вместо тбилисского аэропорта авиалайнер на борту с Михаилом Саакашвили отправят в Кутаиский аэропорт. Один из представителей нацдвижения Никол Буладзе говорит и о других, более глобальных рисках, связанных с возможным возвращением Саакашвили.
Саакашвили – политический изгнанник. Он имеет полное право вернуться на родину. И он собирается приехать исключительно с мирной целью. Он приезжает, чтобы защитить итоги выборов и для того, чтобы были назначены досрочные парламентские выборы и в стране было коалиционное правительство. Со стороны власти можно ожидать все. Поэтому это личное решение Саакашвили связано и с сопутствующими рисками, в том числе и для страны. Возможно, за его невозвращением последует полное, бесповоротное и непоправимое возвращение страны на российскую орбиту.
Впрочем, значительную часть оппозиции гораздо больше возможного приезда Михаила Саакашвили интересует мобилизация электората, поскольку рассматривает предстоящие выборы как референдум по вопросу назначения досрочных парламентских выборов в будущем году. Оппоненты власти и правозащитники опасаются, что в день голосования и во время подсчета в бюллетене партия власти прибегнет к интенсивному использованию административного ресурса и апробированных ею методов подтасовки результатов. Народный защитник Нино Ломджария сообщила сегодня о высокой вероятности физических столкновений в день голосования. О своих опасениях об изощренных тонкостях фальсификации итога выборов представители оппозиции и профильных НПО намерены детально проинформировать международных наблюдателей. Встреча с ними запланирована на завтра. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. В Грузии за два дня до выборов в органы местного самоуправления возник новый скандал. Министерство обороны подало иск против бывшего главы ведомства Давида Кезирашвили по обвинению в хищении государственных средств в особо крупных размерах. В оппозиции назвали это попыткой давления на критические СМИ. Кезирашвили является владельцем оппозиционного телеканала «Формула». Владимир Унанянц разбирался в деталях.
Министерство обороны Грузии требует от своего бывшего руководителя Давида Кезерашвили возмещения ущерба в размере более 5 миллионов евро. Соответствующий иск со стороны военного ведомства внесен на основании решения Верховного суда Грузии, который пересмотрел оправдательные вердикты двух предыдущих инстанций и вынес обвинительный приговор по делу о хищениях в Министерстве обороны в период, когда структурой руководил господин Кезерашвили. Последний является владельцем оппозиционного телеканала «Формула». Противники власти считают, что таким образом грузинская мечта намерена вывести из игры одну из наиболее популярных в стране СМИ. В связи со сложившейся ситуацией коллектив телеканала выступил с экстренным заявлением, которое озвучил директор Зука Гумбаридзе.
Как видно, эти действия уже входят в финальную фазу. Я хочу напомнить всем, что в понедельник в эфире «Формулы» были показаны результаты опроса Edison Research, в которых общественность узнала, что у партии власти не получается преодолеть барьер в 43%. Именно это стало главной причиной того, что власти осуществили очередное нападение на телеканал «Формула» и его основателя. Мы уже общались с Edison Research. По какому бы сценарию ни развивались события, экзит-полы все равно будут опубликованы в эфире какого-нибудь грузинского телеканала.
Солидарность «Формулы» выразили представители других оппозиционных СМИ. По словам гендиректора другого телеканала «Тавари Архи» Ники Гварами, сегодня повторяется история с телеканалом «Рустави-2», когда грузинская мечта попыталась отнять у оппозиции главный рупор. И тогда правящей партии это частично удалось. Теперь, считает Гварами, главная задача общественности и СМИ в том, чтобы не допустить схожего сценария в отношении «Формулы».
Что происходит, абсолютно ясно. Мы прошли эпизод «Рустави-2» вместе, и мы все прекрасно знаем, как все это происходит. Просто нужна причина, чтобы любым способом заставить замолчать телеканал. Но ситуации с «Рустави-2» в этой стране больше не повторится. Мы все встанем рядом с «Формулой».
Гварами также обвинил власти в грязной игре в связи с обнародованием информации о готовящемся на него самого покушении. Гендиректор «Мтавари Архи», комментируя заявление заместителя руководителя контртеррористического департамента СГБ, который подтвердил информацию о покушении, предположил, что служба госбезопасности Грузии дала наводку лицам, желающим его ликвидировать.
«Я в шоке. Заместитель руководителя антитеррористического отдела рассказал о готовящемся заказном убийстве, о том, что убийцы идентифицированы. Он рассказал, что моя охрана удвоена, то есть рассказал, как меня охраняют, хотя меня самого просили не распространяться о готовившемся покушении».
Все это, по мнению Гварами, делается для того, чтобы, если не парализовать, то максимально усложнить работу оппозиционных телеканалов во время выборов. Что касается опасений по поводу телеканала «Формула», то, по мнению наблюдателя, они вполне обоснованы. Если по иску Минобороны будет вынесено соответствующее решение, то на собственность Давида Кезерашвили может быть наложен арест. А это, в свою очередь, означает, что телеканал не сможет работать. Адвокат Кезерашвили Георгий Гилхаури уверен, что главной причиной иска Минобороны, так же, как и решение Верховного суда, является желание грузинской мечты избавиться от неугодного СМИ.
Спустя 3 года это дело было снято с полки, чтобы бывший генеральный прокурор, который сейчас является судьей Верховного суда, рассмотрел его так, чтобы создать проблемы телекомпании «Формула» и ее редакционной политики.
Решение коллегии из 3 судей Верховного суда Шалуи Тодумадзе, Ливана Тевзадзе и Мираба Габинашвили от 7 сентября отменило оправдательный вердикт апелляционного суда от 2017 года, когда Тодумадзе был генеральным прокурором. Новый приговор предусматривает для Давида Кезерашвили 5 лет лишения свободы. Теперь же, если претензия Минобороны будет удовлетворена, то бывшего министра обяжут возместить убытки. Причем адвокаты опасаются, что рассмотрение этого вопроса судебными инстанциями будет ускоренным. Неожиданный иск буквально накануне выборов и решение Верховного суда о признании Кезерашвили виновным по делу о хищении вызвало вопросы в том числе у правозащитников. Омбудсман Нино Ломджария видит в таком стечении обстоятельств и времени явную заинтересованность грузинской Фемиды.
«Нас заинтересовало решение суда по делу Кезерашвили. Когда мы запросили решение, то получили ответ, что суд не располагает мотивационным письмом относительно решения. То есть они приняли решение в спешке. Получается, что главным было вынести приговор. Необходимо учитывать, что суд принял решение без документов, которым мы объясняются причины принятия решения. Примечательно и непонятно, почему Верховный суд принял настолько поспешное решение.
В правящей партии, в свою очередь, считают действия как Верховного суда, так и Минобороны единственно правильными, так как речь идет о хищении государственных средств в особо крупных размерах. Что касается совпадения времени вынесения вердикта и внесения иска о возмещении убытков с кульминацией предвыборной кампании в стране, то премьер-министр Иракли Гарибашвили призывает не обращать на это внимания. Ведь главное в другом.
Иск против господина Кезарашвили будет касаться растраты десятков и сотен миллионов долларов, имевших место во время его пребывания на посту министра обороны. Суд признал Давида Кезарашвили виновным в финансировании непонятных программ. В частности, если я не ошибаюсь, одной из офшорных компаний было переведено 5 миллионов долларов и не было получено какого-либо сервиса или услуг. Никакого вооружения не прибыло. Следствие даст ответы на все эти факты.
Впрочем, исполнительный секретарь грузинской мечты Мамуком Динарадзе еще до заключения следствия знает, из каких средств финансируются оппозиционные телеканалы.
Мы все прекрасно знаем, что для содержания телеканала нужны десятки миллионов. Откуда идет финансирование? Я не знаю, что и как происходило в Минобороны, не в курсе. Но пусть менеджеры всех этих СМИ опубликуют источники финансирования. Всем известно, что критические СМИ финансируются из средств, украденных у народа.
Как отмечают в оппозиции, после слов Динарадзе не осталось сомнений в том, против кого именно направлены действия грузинской Фемиды. Как отмечают юристы Давида Кизарашвили, принадлежащие ему телекомпании, в данный момент уже готовится иск в Европейский суд по правам человека. Руководство формулы заверяет, что сделает все возможное, чтобы не дать властям закрыть оппозиционный телеканал. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Даже до сих пор у них самоча была, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. Да, на вентина домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Третий сектор. Неправительственные организации Грузии рассказывают о нарушениях, зафиксированных в предвыборный период. Доклады на эту тему сегодня представили несколько неправительственных организаций и народный защитник Грузии Нино Лунджария. Тему продолжит Серго Брекваце.
Подкуп избирателей, оказание давления на них и кандидатов, использование административных ресурсов в целом характеризует предвыборную среду в Грузии. Однако в текущем году число подобных фактов значительно возросло, утверждает народный защитник. Особую тревогу у Нино Ломджария вызывает количество оппозиционных кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.
Текущий предвыборный период особенно отличился масштабом предположительных фактов давления на оппозиционных кандидатов. К нам поступали сообщения о принуждении кандидатов к отказу от пассивного избирательного права. Запугивание и давление предположительно было оказано на 59 оппозиционных кандидатов с целью принудить их отказаться от участия в выборах. В итоге большинство из них сняли свои кандидатуры. Из этих 59 человек 52 представителя партии «За Грузию», 6 национального движения и 1 стратегия Ахмашена Белли.
Заявил омбудсмен на сегодняшней пресс-конференции. Кроме того, с 1 по 29 сентября аппарат народного защитника зафиксировал случаи увольнения или притеснения 69 служащих госучреждений из-за их политических предпочтений. Большинство из них – родственники, близкие или люди, поддерживающие представителей партии экс-премьера Георгия Гахария, сообщает Нино Ломджария.
Больше всего случаев давления на служащих и их увольнения было зафиксировано в Самегрелу, Аджаре и Шидакартле. Увольняли представители Министерства внутренних дел, муниципальных служб, компаний. Был случай увольнения и из частного учреждения. Есть информация о том, что в некоторых детсадах и школах с большой вероятностью использовали личную информацию местных служащих для оказания на них политического давления. К нам поступили 4 такие жалобы. Служащие утверждали, что из-за их политических взглядов с ними был разорван трудовой контракт.
О нарушениях, зафиксированных в предвыборный период, сегодня говорили и представители международной прозрачности Грузии. Правда, они заострили внимание на финансовой части вопроса. По утверждениям этого НПО, правящая партия за несколько последних месяцев получила почти в 2,5 раза больше пожертвований, чем все оппозиционные партии вместе взятые. Со 2 августа по 12 сентября 13 избирательных субъектов потратили в общей сложности около 11 миллионов лари, более 8 миллионов приходится на долю грузинской мечты. Все бы ничего, да только основными жертвователями партии власти являются представители компаний, которые на протяжении года побеждали в государственных тендерах. Так, к примеру, аффилированная с бывшим премьер-министром и основателем правящей партии Бедзина Иванишвили компания «Зимо» в течение года выиграла в нескольких государственных тендерах на общую сумму примерно в 13 миллионов лари. После этого 12 человек, связанных с Иванишвили и этой компанией, пожертвовали грузинской мечте в общей сложности 512 тысяч лари, говорит исполнительный директор международной прозрачности Грузия Эко Гигаури.
Среди жертвователей правящей партии есть люди, которые в течение 2021 года получали значительную прибыль. Они представляют компании, которые побеждали в государственных тендерах. В целом эти компании и люди получили от государства 122 миллиона лари в рамках тендеров.
О предположительных фактах коррупции и использования административного ресурса сегодня говорили и в Ассоциации молодых юристов. Особое внимание правозащитники уделяют тому факту, что власти не отказываются от практики записывать разные проекты в список своих личных заслуг. Так, 26 августа, представляя кандидата в мэры Сенаки от грузинской мечты Вахтанга Годели, премьер-министр Ираклий Гарибашвили поблагодарил основателя партии власти Бедину Иванишвили и заговорил о совместном проекте фонда «Карту» и государства по восстановлению археологического комплекса на Калакеве. И таких случаев десятки, утверждают молодые юристы. Представители правящей партии постоянно упоминали грузинскую мечту, говоря во время партийных мероприятий о государственных инициативах и проектах и о роли Бедзина Иванишвили, которую он, по их утверждениям, сыграл в их осуществлении. Между тем, Грузия еще в 1990 году подписала Копенгагенский документ ОБСЕ, который гласит, к чему к числу элементов справедливости относится и четкое разделение между государством и политическими партиями.
В этот период серьезной проблемой стали условия, в которых была стерта грань между государством и правящей партией. Это очень плохая практика. Кроме того, мы зафиксировали факты предположительного давления и угроз на сторонников оппозиции, попытки подкупа. По этим фактам необходимо провести расследование.
Сказал на пресс-конференции председатель Ассоциации молодых юристов Ника Симонишвили. В докладах неправительственного сектора говорится и о повреждении предвыборных плакатов как правящей партии, так и оппозиции. Упоминается и дискриминационный, по их мнению, отказ телекомпании «Имеди» от показа бесплатных предвыборных роликов Европейской Грузии и национального движения. Правозащитники вспомнили и о нападениях на представителей СМИ, участившихся в предвыборный период. Подобные инциденты напрямую связаны с ненадлежащей реакцией следственных органов на них, что усугубляет синдром безнаказанности в стране, сказала сегодня омбудсмен. Во всем потоке негативных фактов накануне появился один положительный. Нино Ломджари встретилась с министром внутренних дел Грузии Вахтангом Гомелаури, которому лично сообщила о всех зафиксированных правонарушениях. В результате сегодня на официальной странице ведомства в соцсети Facebook появилось сообщение. Министр внутренних дел и народный защитник выразили готовность к активному сотрудничеству для обмена информацией и реагирования на возможные нарушения в период выборов. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Демис Паландов.
Власти Грузии атакуют оппозиционный канал «Формула» в преддверии выборов в органы местного самоуправления, заявил гендиректор канала Зука Гумбаридзе. По его словам, причина – социологический опрос, проведенный Edison Research по заказу телекомпании, и планы опубликовать данные экзитпола в день выборов 2 октября. Мы уже общались с Edison Research. По какому бы сценарию ни развивались события, экзитполы все равно будут опубликованы в эфире какого-нибудь грузинского телеканала, заявил Гумбаридзе. Давлением на канал его руководители считают решение Минобороны Грузии подать в суд на бывшего главу ведомства Давида Кизирашвили, который сейчас владеет контрольным пакетом акций телекомпании «Формула». Как сообщила пресс-служба министерства, иск против Кизирашвили и экс-начальника отдела закупок Александра Нинуа содержит требования о возмещении ущерба, причиненного преступным деянием. Приговорами судов трех инстанций установлено, что из-за ненадлежащего исполнения возложенных на Александра Нинуа обязательств Министерству обороны Грузии была начислена дебиторская задолженность в размере 5 миллионов 60 тысяч евро, что вызвало существенное нарушение законных интересов государства. А Давид Кизирашвили, используя свое служебное положение, незаконно присвоил крупную сумму бюджетных средств Министерству обороны Грузии, говорится в сообщении. Генеральный директор оппозиционного телеканала «Мтавари» Ника Гварамия заявил, что служба государственной безопасности Грузии дала наводку лицам, желающим его ликвидировать. Как пишет «Сова», таким образом Гварамия прокомментировал заявление руководителя контртеррористического департамента, в котором последний подтвердил готовившееся на Гварамия покушение. «Я в шоке. После этого выступил заместитель руководителя антитеррористического отдела и рассказал о заказном убийстве, о том, что убийцы идентифицированы. Он рассказал, что моя охрана удвоена, то есть рассказал, как меня охраняют», — заявил Гварамия. И добавил, что его самого спецслужбы просили не распространяться о готовившемся покушении. Сегодня, 30 сентября, гендиректора «Мтавари» вызвали в СГБ Грузии. Прибывшие на место журналисты были проинформированы о готовившемся на него покушении. Позже СМИ получили соответствующую рассылку. По информации следствия, Гварамия может угрожать серьезная опасность. Он был вызван в ведомство для инструктажа. У погранично-таможенного поста Нижний Зарамак на въезде в самопровозглашенную республику Южная Осетия со стороны Северной Осетии образовалась 7-километровая пробка. Очередь растет на протяжении 3 суток из-за желания автомобилистов оформить ввоз для транспортных средств, зарегистрированных в Южной Осетии. При этом водители вынуждены ночевать в машинах на горной дороге, на которой уже выпал снег. Как сообщили «Кавказ Реалии» в пресс-службе Северо-Осетинского управления таможни, ажиотаж связан с тем, что 30 сентября истекает срок временного ввоза автомобилей, продленный 5 апреля решением Совета Евразийской экономической комиссии в связи с пандемией. При этом в социальных сетях автомобилисты выражают недовольство позиции президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова, который ранее предупреждал о вероятном повышении таможенных пошлин, связывая это повышение с повышением уровня жизни и зарплат в республике. Президент Владимир Путин поздравил президента самопровозглашенной республики Абхазии Аслана Бжания с отмечаемым Днем Победы и Независимости.
Краткий региональный выпуск новостей представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В самопровозглашенной республике Абхазия сегодня официальный праздник, который называется День Победы и Независимости. 28 лет назад грузинские войска покинули пределы Абхазии. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария поговорил об этом дне с участником военных действий Асланом Кубахи, который в частности рассказал о том, как российские военные вывезли из Сухуми Эдуарда Шеварднадзе.
Сегодня в Абхазии праздничный выходной день, День Победы и Независимости. Ровно 28 лет назад, около 8 вечера, абхазская армия вышла к правому берегу реки Ингур, и на мосту через нее был поднят флаг Республики Абхазия. Помимо традиционных возложений цветов к мемориалам первого и второго президента в Абхазии, погибших участников войны, акции «Свеча памяти», салюта в вечернее время в столице, в частности, был организован велопробег от Верхнего Гуместинского моста до Парка Славы в центре города. В Гагре выставка военных фотографий, в Новом Афоне возложили цветы к могиле поэта Александра Бардадыма, в Гудауте состоялся показ видеоматериалов о войне, в Ткварчале провели дискотеку для молодежи во Дворце культуры, в Гале митинг и фуршет, а в завершение в 8 вечера праздничный фейерверк у Ингурского моста. В этом году на празднование Дня Победы и Независимости в Абхазию приехала делегация Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым. А я сегодня побеседовал с героем Абхазии, общественно-политическим деятелем Асланом Кобахия. Первым вопросом к нему было, что лично для него значит этот день, который в Абхазии называют главным государственным праздником. Он сказал...
Для нашего народа это большой праздник, все-таки многовековая мечта народа сбылась. Мы закрепили свою независимость. А для ветеранов войны это, конечно, воспоминания, это боль, это потеря боевых друзей, конечно, радость победы. У нас двойные чувства, и радость, и печаль, конечно.
Аслан Кобахи известен сегодня в Абхазии, помимо прочего, и как автор коротких текстов воспоминаний о военных и послевоенных эпизодах, которые он в последние годы выкладывал в социальных сетях. Среди этих рассказов были, запомнилось, как он с боевыми друзьями разглядывал бинокль в предпоследний день войны тогдашнего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, которого вывезли из Сухума на Россию. Российском военном вертолете. Аслан Алексеевич сообщил «Эху Кавказа» о подробностях.
Я был командующим артиллерии, да, была прямая команда генерала Соснолива, министра обороны. Мы как раз в тот период началась подготовка, потому что в этот день у нас наши войска перешли к Елосурский мост, и уже наступление шло на Гулишский район, и это было 29 числа. И в это время поступил приказ, лично на меня выходил министр обороны, 12 пожимать, сказал немедленно приостановить любые артобстрелы по одной простой причине, в санатории было тяжело ранен российский полковник, со стороны моря должен подлететь вертолет, говорит, его запинать. Я сказал, буквально даже одна минута не прошла, как вертолет в море действительно появился. А я находился, вот, имеете представление, да, вот порт и застроенное здание, вот это административное здание, вот порта, кто на море стоит. На месте этого здания мы находились, я со своей разведротой, заместители мои там были. Говорили, что вертолет сел, действительно, что здание от нас где-то 400-500 метров, не более того. А если еще 20-кратный бинокль, это вот ты видишь, как на расстоянии 20-30 метров, понимаешь? И мы ожидали, что сейчас раненого полковника тяжело на носилках будет вертолет, и вот смотрим, видим, что с двух сторон поддерживает его, и дольше ладнадзе прямо бегут к вертолету. Это буквально секунд, 15-20, максимум 30 секунд. И вертолет моментально поднялся. И крик такой, вопль, знаешь, шеварназы и все. Но это вертолет ушел. Я могу тебе сказать, что потом, после войны, уже буквально первые дни после войны, у нас был разговор с министром обороны, я ему сказал, вот, было так. А на самом деле, на нашего министра обороны выходил командующий Черноморским флотом Балтин, который действительно так сказал, что там ранен российский полковник. Никакого раненого там полковника не было. Это был приказ министра обороны. Я не имел права дать такую команду сбить российский вертолет. Этого точно нам не надо было. Ваша Варнадзе там сидела. Некоторые сейчас, вот как вы его могли выпустить там и тому подобное. Слушайте, сидя в социальных сетях, герой.
Еще одна тема, по которой хотелось обменяться с ним мнениями. В последние годы в интернет-сообществе Абхазии прослеживается тенденция некоего посыпания головы пеплом. Все у нас плохо, ужасно. Вот, например, на днях одна активистка соцсетей, выложив информацию о предстоящей акции в Парке Славы, предварила ее словами, что сама она не хочет идти на эту акцию. Все, мол, у нас превращается в фарс. Этим, наоборот, оскорбляем своих павших. Аслан Кабахия возмутился. Они что, призывают людей в знак протеста, в кавычках, из-за недовольства чем-то не ходить на мероприятия в Парк Славы? И продолжил.
Языком болтать мы все большие специалисты. Проблем всегда будет. На бытовом уровне, даже на государственном уровне. Много у нас проблем. Да и во время войны не ныли, и сейчас они ноют. Знаешь, у нас есть такая категория нытиков во все времена.
А в завершение Аслан Кабахия сказал.
Мы с тобой люди одного поколения. Наше поколение делало все от тех зависимостей, что произошла эта победа. Конечно, мы после военных периодов очень много ошиблись совершили, но мы никогда не предавали родственников. Я желаю нынешней молодежи более активно включаться в жизнедеятельность нашей страны и продолжать дело ихних сверстников. Других вариантов у нас нет. Мы готовы быть рядом с ними, но авангардом уже должны быть они.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Ровно год назад в Гали за сожжение абхазского флага был задержан гражданин Грузии Ираклий Бебуа. Он был приговорен к 9 годам лишения свободы. Грузинская сторона на различных платформах поднимала вопрос освобождения Бебуа. Впрочем, его родные и представители правозащитного сектора считают, что приложенных усилий недостаточно. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Ираклий Бебуа 30 сентября прошлого года, в день, когда абхазы праздновали 27-летие победы над грузинами, прямо в центре Гали сжег абхазский флаг. Позже он заявил, что сделал это сознательно, но при этом заверил, что не имеет ничего против абхазов и хочет восстановления отношений с ними. Абхазский суд приговорил его к 9 годам лишения свободы, признав виновным не только в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога и надругательстве над государственным флагом, но и в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Учен Ануашвили, в прошлом народный защитник Грузии, в настоящее время возглавляющий НПО Институт исследования демократии, полагает, что столь строго к поступку Бебуа отнеслись именно из-за его этнического происхождения.
В случае с Ираклием Бебо сыграло роль то, что он грузин, это очевидно. Можно сказать, что это дискриминационное отношение, особенно учитывая существующую информацию, что ручную гранату и оружие, изъятые при обыске дома, ему подбросили, чтобы ужесточить наказание. А надо сказать, что максимальное наказание, предусмотренное за сожжение флага в Абхазии, 1 год. Сегодня же исполняется ровно год, как он находится в тюрьме, и в реальности он это наказание уже отбыл.
Без активного участия общественности ни одна из аналогичных историй не сдвинулась с мертвой точки, говорит Учен Ануашвили. Он считает, что и в случае с Ираклием Бебуа грузинское общество должно потребовать от властей более активных действий для освобождения мужчины.
Я думаю, что и здесь очень многое зависит от активности семьи и общества. Власти и без этого обязаны заниматься этим вопросом, но в реальности они делают немного, чтобы ускорить процесс. Они заняты другими проблемами – политикой, предвыборной кампанией, и для них дело Ираклия Бебуа – дело 5-й и 10-й важности.
А это, как полагает Учен Ануашвили, наглядно подтверждает тот факт, что родные Бебуа уже 2 месяца не могут достучаться до премьера Гарибашвили. 28 сентября в Тбилиси они провели акцию у здания администрации правительства. Нас интересует, какие шаги делаются для освобождения Ираклия. Когда 2 месяца назад мы потребовали встречи с премьером, нам ответили, что требования ему передали. Через неделю, когда я вновь обратилась, сказали, что у него очень напряженный график, и он не сможет встретиться. Когда я поинтересовалась по поводу состояния здоровья Ираклия Бебуа, мне сказали, что оно нормальное, но никаких подвижек относительно его освобождения пока нет. сказала двоюродная сестра Ираклия Бебуа Тамуна Бебуа. Мать Ираклия Лали Пипи говорит, что переживает о здоровье сына и о том, получает ли он необходимое лечение, так как, по ее словам, он страдает тяжелым хроническим заболеванием. К акции протеста 28 сентября присоединился и врач Важига Приндашвили, который сам в свое время в определенном смысле побывал на месте Ираклия Бебуа, провел 49 дней в цхинвальской тюрьме.
Конечно, власти должны быть очень активными, но в моем освобождении главную роль сыграл народ. Без его поддержки, к сожалению, ничего не получается. Очень плохо, что прошел уже год, а активных действий со стороны нашего правительства нет. Недостаточно только лишь раз в месяц или два делать заявление. А обязанность общества – напоминать им, что они не могут забывать о своем гражданине.
Сказал Важига Приндашвили. Участники этой акции заверили, что при необходимости их протест примет перманентную форму. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим новостям дня. Вторые сутки у таможенного поста Нижний Зарамак в самопровозглашенной республике Южная Осетия на пути в Россию, и из нее скапливаются сотни автомобилей. Люди жалуются на медлительность российских таможенников. На созванной в связи с этим экстренной сессии юго-осетинские парламентарии обратились к Российской Госдуме с просьбой повлиять на таможню. За развитием интриги продолжает следить Мурат Гукимухов.
По словам депутата юго-осетинского парламента Давида Санакоева, жалобы на автомобильные очереди у Нижнего Зарамака начали поступать еще во вторник, а к вечеру среды они достигли красного уровня.
Вчера вечером я был на таможне, я видел эти пробки, но с этой стороны только. На тот момент, пока я был там, было порядка 100 машин, чуть больше может быть. Со стороны Южной Осетии, которые выезжали во Владикавказ. Но, как мне рассказали люди, которые заезжали сюда, в Южную Осетию из Российской Федерации, там намного больше было в этой очереди машин. Вот 300, 400. И просто напряженная ситуация, потому что в очереди стояли женщины с детьми, люди. И, конечно же, очень непростая ситуация. Местность не приспособлена к долгому нахождению людей. Там нет элементарных удобств, скажем так. Нет магазинов, где можно купить там еду, воду. Люди же не предполагали, что будут стоять в пробке по 6 часов и больше. Поэтому очень непростая ситуация. Люди все на нервах.
Обеспокоенные ситуацией на границе депутаты созвали экстренную сессию, на которую пригласили председателя таможенного комитета Мурата Расхаврепова и председателя правительства Геннадия Бекоева, чтобы обсудить гуманитарную ситуацию на границе и пути ее разрешения. Премьер Бекоев на сессию не явился, сославшись на некие неотложные дела. Зато принял приглашение председатель таможенного комитета Мурат Схавребов. Он объяснил депутатам, что сегодня заканчивается срок временного ввоза на территории Еврозес, который был продлен из-за ковидных мер до 30 сентября. Те автовладельцы, кто не дал себе труда заблаговременно выехать из России, спешат закрыть временный ввоз в последние дни, чтобы избежать штрафных санкций. Из-за этого наплыва и случилась пробка на границе. Главный таможенник сообщил, что по его информации уже к полуночи на границе очередь станет меньше. Депутат Давид Санукоев говорит, что его это объяснение не устроило.
Доводы, которые они приводят, несостоятельны. Потому что поток машин из Владикавказа в Южную Осетию намного больше, чем из Южной Осетии в Российскую Федерацию. А тут должно быть наоборот. Потому что здесь нам надо представить документы, они обрабатываются, составляется временный ввоз. А оттуда ты просто сдаешь этот документ, осматривают машину и ты проезжаешь.
По словам Давида Санакоева, это продолжение истории, которая началась еще в 2020 году. С тех пор таможня создает неформальные препоны автовладельцам с юго-осетинскими номерами. Под разными предлогами саботируют оформление временного ввоза. Или вовсе не впускают без полной растаможки. Из-за того, что у автовладельца есть регистрация на территории России. То есть, по сути, нарушают закон о персональных данных автовладельца. Нередкость, когда люди по 2 часа ждут оформления временного ввоза из-за того, что, как им говорят, зависла компьютерная программа. Такое происходит не везде, только на Нижнем Зарамаке, говорит Давид Санакоев.
Например, на юго-осетинских номерах, на других пунктах пересечения, на других таможенных постах многие получают временный ввоз в Российскую Федерацию сроком на год. Без проблем, совершенно. Только вот на этом посту вот такая проблема. На других постах таких проблем у граждан Южной Осетии нет.
По словам Давида Санакоева, депутаты приняли решение обратиться к своим коллегам в Государственную Думу России, чтобы они помогли им вернуть российскую таможню на Нижнем Зарамаке в правовое русло. Завтра депутаты соберутся для того, чтобы составить текст обращения. По мнению политического редактора «Основы» Руслана Тотарева, эту историю необходимо рассматривать в политической плоскости.
Давайте в политическую плоскость это переведем. Ведь в соседней Абхазии такой проблемы нет вовсе. Это наверняка говорит о том, что федеральный центр российский такой недвусмысленный сигнал в очередной раз отправляет Анатолию Бибилову. Дескать, смотри, пожалуйста, но это нулевая терпимость. Нам надоели все эти истории, которые происходят на подведомственной тебе территории, поэтому вмешиваться и помогать мы не будем. Разруливай, как знаешь. Примерно вот такой месседж отправляет официальная Москва официальному же Цхинвалу. Что это может означать? Ну, только ли что, что на президента Бибилова с политической точки зрения в федеральном центре действительно махнули рукой.
То есть вы считаете, что таким образом Москва как бы демонстрирует юго-осетинскому избирателю свое недовольство президентом Бибиловым и предлагает избирателю делать выводы?
Между прочим, в пользу этой версии говорит и то, что последние пару лет официальные вполне себе поездки Анатолия Бибилова в Москву вообще практически никак не афишируются, и в российских средствах массовой информации вы не найдете фотографий замечательных коллективных и бравурных рассказов о том, как президент независимого государства побывал с визитом в Большой Великой России. Опять же, с абхазами совершенно другая история. Глава соседнего государства бывает в Москве часто, и это освещается по полной программе, как и следовало бы ожидать. Но не с Бибиловым. Судя по всему, личность нынешнего президента Южной Осетии настолько токсична в политическом, уж как минимум, плане, что столичные чиновники не имеют никакого желания светиться вместе с ним в лентах хроник и на фотографиях в СМИ.
Президент Анатолий Бибилов в обсуждениях ситуации на границе участия не принимал. Он сейчас находится в Абхазии, где принимает участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы и Независимости. Сегодня президент совершил прыжок с парашютом в тандеме с инструктором и в процессе полета записал видео-селфи, в котором сообщил, что посвящает свой прыжок осетинским и абхазским добровольцам, отдавшим своей жизни за независимость Абхазии. Это селфи сегодня распространили социальные сети. Было довольно странно наблюдать такое смешение жанров в осетинском сегменте социальных сетей. Люди изнывают в очередях на границе и президент, летающий в облаках. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Прошло уже больше месяца с момента падения Кабула и возвращения к власти в Афганистане движения «Талибан», признанного террористическим и в России, и на Западе. Что будет делать дальше «Талибан»? Материал на эту тему подготовил обозреватель русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев.
Афганистан объявлен Исламским Эмиратом, вся власть в котором будет находиться под религиозным контролем. Ранее талибы говорили, например, что в состав их правительства будут включены женщины, но свое обещание они не сдержали. Официальный представитель Талибана недавно сказал, что роль женщин заключается лишь в рождении и воспитании детей. После прихода к власти талибы запретили женщинам заниматься спортом. Афганки теперь лишаются постов в госучреждениях и коммерческих организациях. Что талибы собираются делать теперь, причем не только у себя дома, но и во внешнем мире? С кем дружить и с кем враждовать? За счет чего и, главное, за счет кого существовать? И кому могут достаться огромные природные богатства этой очень большой страны? Будут ли установлены дипломатические отношения между Талибаном и Россией, Талибаном и Китаем, и, наконец, Талибаном и какими бы то ни было западными государствами? Что будет с непрекращающимся производством и нелегальным экспортом из Афганистана героина и других опиатов? Обо всем этом и о многом другом я поговорил с российским востоковедом, знатоком Ближнего и Среднего Востока, обозревателем агентства «Росбалт» Михаилом Магидом. Талибы позвали на инаугурацию своего нового правительства представителей 6 государств. Это Турция, Пакистан, Катар, Иран, Россия и Китай. Почему позвали именно их и насколько эта кампания символична?
Главное здесь, конечно, блок, который сейчас формируется, военно-политический и экономический альянс Турции, Пакистана и Катара. Тем более, что Пакистан – это самое близкое талибам государство, он им оказывал существенную поддержку. А что касается Катара и Турции, то это ближайшие союзники Пакистана. И вот, видимо, вот этот блок, он и будет иметь пока что наиболее близкие отношения с талибами. А что касается других стран, Китай рассматривается талибами как наиболее желательный спонсор и как страна, которая может инвестировать в экономику Афганистана. Что касается Ирана и России, ну это державы наиболее мощные, которые представлены в этом регионе. Иран имеет границу с Афганистаном, а Россия имеет большую сферу влияния в Средней Азии. И талибы тоже хотели, соответственно, с этими странами поддерживать отношения.
Кстати, а почему талибы назначили инаугурацию своего правительства на такую знаковую всем в мире понятную дату, как 11 сентября, а потом все-таки отменили ее? Ну что, побоялись?
Я думаю, что они хотели таким образом продемонстрировать всему миру свое отношение к этой дате, сказать, что они, ну, как бы над всеми смеются, что они победили. Видимо, они хотели таким образом сделать довольно радикальное заявление, вызывающее, но гораздо интереснее то, что они это отменили. Я думаю, что все-таки они понимают, что такие вещи делать не нужно, и они сейчас пытаются быть договороспособными для всех.
Очень важный вопрос, а будут ли установлены дипломатические отношения между Россией и запрещенной в России организацией «Талибан», и от чего это зависит?
Организация «Талибан» действительно запрещена в России, и при этом Россия активно ведет с ним переговоры. Я думаю, что это зависит прежде всего от будущей политики Афганистана. В принципе, в Москве есть несколько точек зрения. Одни считают, что талибам можно доверять, потому что в период их правления в 1996-2001 годах они никакой внешней экспансии не предпринимали. А есть другие, которые считают, что доверять им нельзя, потому что они связаны с разными джихадистскими группировками, от Аль-Каиды до разных среднеазиатских группировок. И я думаю, что общая линия Москвы будет определяться соображениями прагматического характера. То есть Москва будет смотреть на то, как ведет себя Афганистан под властью талибов, и исходя из этого уже будет предпринимать какие-то меры и решения.
Если взглянуть на ситуацию в Афганистане глазами из Кремля, то каких целей Россия явно или косвенно собирается добиваться в ближайшее время и конкретно там, и во всем регионе?
У России основные интересы сосредоточены все-таки в соседних с Афганистаном странах, в странах Средней Азии, бывших странах СССР. Что касается Афганистана, то в Москве, вероятно, довольно двойственные чувства есть по этому поводу, потому что, с одной стороны, американцы вынуждены были оттуда уйти, продемонстрировали свою слабость, и я думаю, что в Москве это, наверное, вызывает позитивные какие-то эмоции. Но, с другой стороны, конечно, и возникла большая неопределенность сейчас в отношении будущего Афганистана и его будущих отношений с соседями, и это не может не тревожить Москву. И я думаю, что вот этими соображениями и будет определяться политика Москвы, то есть они будут следить за тем, как афганское правительство себя ведет, и предпринимать соответствующие шаги.
Я поясню свой вопрос в контексте уже того, о чем вы сказали. А может ли возникнуть некая конкурентная борьба за Афганистан и за его, образно говоря, окрестности в ближайшее время? Ну, между, допустим, Россией и Ираном, или Ираном и Китаем, или Индией и Китаем, и Китаем и Россией, или еще между кем-то и кем-то. Кому может быть полезна условная такая кнопка с надписью «режим талибов», на которую в своих интересах кому-то в Москве или в Пекине или еще где-то захочется периодически нажимать?
Безусловно, что Афганистан уже давно стал зоной такой конкуренции. Но это относится не ко всем перечисленным вами государствам. Вот если мы возьмем Россию и Турцию, то это достаточно новая ситуация, потому что Турция пытается сейчас укрепить свои связи в странах Средней Азии, и Афганистан является частью этой политики. Россию это, конечно, не может не тревожить. И если вот это направление турецкой политики будет развиваться, то в этом случае Афганистан и даже скорее страны Центральной Азии превратятся в очередную зону соперничества между Анкарой и Москвой. Но есть даже точка зрения, что это уже сейчас происходит. А соответственно, это будет еще одна зона, где сталкиваются интересы России и Турции наряду с Ливией, наряду с Сирией, Украиной и Южным Кавказом. Ну, это, конечно, довольно тревожно. Также Афганистан является зоной соперничества между Индией и Пакистаном. Индия вообще была одним из главных доноров Афганистана. И когда правительство Гани потеряло власть, это стало для Индии большим ударом, потому что ее вот главный соперник в регионах, Пакистан, он как раз делал ставку на талибов, он им оказывал определенную поддержку. И Пакистан вообще рассматривает Афганистан как свою, что называется, стратегическую глубину и как один из важнейших элементов своей стратегии, направленной против Индии. И сейчас из-за этого Индия оказалась в довольно сложном положении. Ну, например, потому что Афганистан может стать убежищем для различных исламистских радикальных боевиков, которые, например, действуют в Кашмире и в других регионах Индии.
Политолог-востоковед, знаток Ближнего и Среднего Востока Михаил Магид. С ним беседовал обозреватель русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев. Это были фрагменты беседы полностью. Вы можете прочитать и прослушать ее на сайте русской службы «Радио Свобода» в программе «Атлас мира». Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Печоришвили. Всего вам доброго и до завтра.